И мышление его, как и мышление его ровесников, формировалось под влиянием новейшей информации, где преобладали городские взгляды на жизнь. Сегодня даже у хлебопашцев в кабине трактора обязательно был транзистор. В деревне в ходу была шутка об одном таком парне, который, завернув трактор у края поля, забыл опустить лемеха и, заслушавшись какой-то попсы, проехал весь обратный ряд с поднятым хвостом, как тот фазан. Ну а сам Дэн, он-то кто такой? Он ходил по этим мокрым полям раз в год по обещанию, в перерывах между поездками из города в город. Любил их. Не потому ли, что так легко и надолго мог уехать? И все же, почему-то привязанность к этому климату, к этим пейзажам, оказалась единственным, поистине брачным союзом, какой когда-либо существовал в его жизни. И, возможно, прежде всего из-за этого он и вернулся сюда. Видимо, он знал, что нигде и никогда не сможет заключить союз более прочный. В Дартингтон они отправились сразу же после завтрака. Дождь зарядил прочно и надолго, и пол снова умолк. Ехали они по главному шоссе, через Тотнес, и вот мальчик уже пожимает Дэну руку, причем последний вновь совершает ритуально родственный акт, повторяя уже сделанное ранее приглашение. У Пола есть его торнкумский номер телефона. Если ему как-нибудь захочется провести день вне школы, может быть, с приятелем... Джейн скрылась в здании школы вместе с сыном. Ей надо было повидаться с завучем, и отсутствовало целых 20 минут. «Порядок?»
«Они вроде бы полагают, что он выживет».
Перед отъездом из Торнкума она позвонила на станцию, узнать расписание поездов. Был вполне подходящий в 2:30. Джейн собиралась заночевать в Лондоне, у Роз, прежде чем отправиться домой в Оксфорд. Так что времени хватало. И Дэн поехал в объезд, по мосту через Дарт, у Стейвертона, а потом назад, на восток, по проселкам, сквозь лабиринт лощин. Они еще поговорили про Пола и его школу. Дэн твердо решил первым не начинать разговор о Египте, но Джейн, видимо, не переставала думать об этом. Она воспользовалась первой же паузой в разговоре, чтобы вернуться к этой теме.
«Дэн, насчет вчерашнего. Наверное, я показалась тебе ужасно неблагодарной».
«Вовсе нет. Глупость какая».
«Это прозвучало так неожиданно».
«Я сам виноват».
«Я всего лишь хотела сказать, что в данный момент я неподходящая компания для кого бы то ни было вообще».
Он улыбнулся, не сводя глаз с узкого проселка впереди. «На твоем месте я бы позволил другим об этом судить».
«Тебе так много нужно будет сделать во время поездки».
«Физически очень немного. Если не говорить об осмотре нескольких съемочных площадок в Каире и Асуане. А твой совет по этому поводу был бы мне очень ценен».
«Слушай, поговорим серьезно».
Он опять улыбнулся. «Ты сможешь быть в полном одиночестве ровно столько, сколько сама захочешь. Быть неприятной и колючей, если захочешь. Не произносить ни слова, пока не захочешь. Но я ни за что, ничего этого не приму в качестве причины не ехать». Она промолчала. Дэн притормозил у глухого, бездорожных знаков перекрестка и всмотрелся в ее лицо, прежде чем двинуться дальше. «Слушай, ты вовсе не будешь мне помехой. Хотя бы этому ты можешь поверить?» Джейн низко опустила голову и все молчала, явно смущенная его настойчивостью. Он и сам помолчал какое-то время, потом заговорил снова. «Что скажут люди, да?»
«Не представляю себе, чтобы Нелл сочла это проявлением хорошего вкуса».
«Поскольку ее последние инструкции мне были в том духе, что я должен вернуть тебя в лоно буржуазии, я в этом сильно сомневаюсь». Она быстро взглянула на него, но он упорно вглядывался в дорогу. «И с каких это пор ты или я принимаем всерьез ее жизненное кредо?»
«А что она на самом деле сказала?»
«Если отбросить саркастические выпады, что она тебя любит и искренне беспокоится о тебе». Помолчав, он продолжал. «Не думаю, что она не хочет видеть тебя такой, как ты есть. Она не хочет видеть тебя несчастной». И добавил. «А мне будет только приятно позвонить ей, когда мы доберемся до дома, и изложить эту идею».
«Ой, вот уж не стоит».
«Отчего же нет?»
потому что не в Нелл дело».
Некоторое время он вел машину, не произнося ни слова. «Это из-за того, о чем Энтони мне сказал? Думаешь, я просто из приличия выполняю завет?»
«Ну, я думаю, отчасти да».
«Значит, человек не может сделать то, что считает вполне нормальным и разумным, только потому, что это советовал Энтони».
«Просто я уверена, что он вовсе не хотел, чтобы ты вот так лез из кожи вон, чтобы мне помочь».
Дэн опять замолчал, на этот раз надолго, обдумывая новую линию атаки. «Мне кажется, что его самоубийство было хотя бы в какой-то мере попыткой сделать невозможным то твое отношение ко мне, которое было так заметно до того, как мы услышали о его смерти. Я не имею в виду твое отношение ко мне лично, а то, что за ним крылось твое отношение ко всему остальному. Я начинаю думать, что реальный, значительный шаг, который тебе предстоит совершить,